говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы продолжаем цикл программ, в которых рассказываем вам, как журналисты пытаются объяснять обществу, что такое кризис и как с этим бороться. Я напомню, что мы уже поговорили о поведении торговли вот в эти смутные времена, мы обсудили ситуацию в средствах массовой информации и, наконец, сегодня дошли до той сферы, по которой кризис грохнул сразу и напрямую – это бизнес. Достаточно посмотреть анонсы на обложке последнего номера журнала Forbes «Сгоревшие миллиарды» – Дерипаска, Усманов, Потанин и такое троеточие там выразительный стоит. Рейтинг зарплат руководителей, сколько вы теперь стоите? Совершенно понятно, что гораздо меньше, чем раньше. Как увольняют менеджеров и так далее, и так далее. У нас в гостях главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
И вот просьба, с которой мы обращаемся к слушателям, причем эту просьбу мы вместе вырабатывали с Максимом, он сказал, что именно это ему сегодня интересно. Расскажите какую-то личную историю, связанную с тем, как вас коснулась нынешняя экономическая ситуация, может быть, на работе. Ну вот, конечно, не очень удобно просить людей, расскажите, как вас сократили, или там, как сократили ваших друзей или близких, или вам предложили уволиться, но, тем не менее, мы просим вас об этом, как на вас лично это сейчас сказывается. Телефон прямого эфира мы включаем немного позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по номеру 660-1055, абонент «Радио Свобода», и смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И вот, Максим, главная тема, которую я извлекла из вашего номера, я все прочитала внимательно, с большим интересом, что причины для увольнения не всегда оправданы. И согласие уволиться не всегда продумано. И зря, может быть, люди так уж сразу соглашаются с тем, что его сокращают, этого человека. Давайте сначала поговорим о поведении управленцев, менеджеров вот в это смутное время. Кризис как повод для увольнения и сокращения. Вот такую я уловила мысль в вашем номере, что совсем не значит, что когда вас увольняют или когда предлагают сокращать штат, или когда говорят о том, что в компании проблемы, это совсем не означает, что проблема действительно есть.
Ну, здесь отчасти вы правы. Действительно, есть компании, которых кризис коснулся напрямую уже сейчас, и есть компании, которые готовятся к тому, что их продажи упадут, возможно, в следующем году, допустим. К первым компаниям относятся строительные компании. Как известно, в Москве заморожено 70% инвестиционных строительных проектов. Перестали строиться дома, перестали оформляться документы, соответственно, компании не нужны сотрудники. И здесь увольнение сотрудников никак не назовешь надуманной причиной. Есть банки, инвестиционные банки, у которых просто схлопнулся бизнес. Они перестали выдавать кредиты.
И, соответственно, люди, которые сидят на кредитах, уже не нужны просто, которые оформляли эти кредиты.
Да, поэтому они, увы, подпадают под сокращение. И действительно есть компании, которые вроде бы чувствуют себя неплохо. Они видят, что, может быть, платежи идут медленнее. Они видят, что на будущий год как-то тяжело планировать, составлять бюджет. И они понимают, что нужно ужаться. И здесь, на мой взгляд, действует точно такой же механизм, как на любом другом рынке. Возможно, появление паники. Как, возможно, паника на рынке валютном или на рынке акций, когда инвесторы просто сбрасывают акции по любой цене, лишь бы выйти с рынка. Точно так же и здесь. Некоторые руководители, владельцы компании, они этой панике поддаются. Может быть, не в таком, не такой сильной, но, в конце концов, рынок тогда он не такой ликвидный, да, как рынок валюты. Но, тем не менее, они поддаются вот этой легкой панике и начинают
на всякий случай
сокращать кадры, урезать зарплаты. Проблема в том, что в этом случае они иногда, ну, может быть, даже довольно часто, объемы сокращений берут с потолка. Потому что они не знают, что произойдет в следующем году, но говорят, мы сократим 10% или мы сократим 15% сотрудников. Почему 15? Ну, просто пусть будет 15%.
У вас есть совершенно замечательная статья Марка Розина, президент компании Экопси Консалтинг. Ну, мне это ни о чем, конечно, совершенно не говорит, но консалтинг — это консалтинг.
Да, они занимаются как раз кадрами.
Вот он очень говорит, по-моему, правильные вещи. В большинстве случаев складывается впечатление, что решение о масштабах сокращения было принято на глазок, и что очень многие пытаются что-то просчитать, но их выводы основаны на допущениях, когда неизвестно, какой будет доходная часть, расходная, тем более непонятно. И тем не менее решения по расходной части принимаются, в том числе и кадровые. Придется сокращать сотрудников. А насколько? Настолько-то мало, нет смысла. Настолько-то вроде много. Ну, тогда давайте на 5-10% и так далее. И вот этот человек говорит о том, что ведь никто не думает, а что будет, когда кризис закончится. Мне так понравился этот вопрос. Мы все, кризис, а ведь он же конечен, этот кризис. И вот сейчас нас сокращают. Вот это хорошая тема. Что будет, когда кризис закончится?
Уволят людей, обидят людей, люди обидятся на компании.
Специалисты.
Да, специалисты окажутся на улице. И, допустим, через год той же компании вновь понадобятся специалисты. Банку вновь понадобятся сотрудники, которые выдают кредиты. То есть можно, конечно, цинично рассуждать, что куда они денутся, придут снова, не эти, так другие. Но я думаю, есть какие-то ответственные руководители, которые все-таки стараются смотреть в будущее, стараются находить какой-то общий язык с сотрудниками, даже если они их увольняют. Стараются им объяснить свои действия и думают о том, что, возможно, когда-нибудь им придется их снова брать на работу.
А мы сейчас пример приведем вот одного такого руководителя сразу после анонса.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
Так вот, продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У вас в гостях главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский. Этот журнал целиком весь номер посвятил, ох, вот этим советам о том, как бороться с кризисом и как не паниковать, в общем, в панической ситуации вполне. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, 660-1055, абонент «Радио Свобода», плюс 7-903-743-2801. Пожалуйста, пишите, рассказывайте о том, как вас коснулась вся эта ситуация. И вот говорил только что Максим о том, что есть руководители, которые разумно поступают и там тревогу не бьют и пытаются на вещи смотреть здраво. И вот вчера я получила письмо, мне переслали, вернее сказать так, сотрудники одного крупного медиахолдинга, известного, в который входит телекомпания, известная телекомпания, радиостанция тоже известная, и ряд еще средств массовой информации. И вот переслали письмо руководителя этого компании, руководителя компании, человека тоже с очень известной телевизионной фамилией, но я это все не называю, все эти подробности не так важны, а важно показать, с какими словами обратился этот руководитель к сотрудникам своей компании, и потом я Максима Кашулинского попрошу это письмо прокомментировать, как руководителя тоже, кстати говоря, делового журнала. Пожалуйста.
Дорогие коллеги, вынужден к вам обратиться по сложному вопросу. К сожалению, за последний месяц я получил более 15 обращений от сотрудников различных подразделений и различного уровня с вопросом о том, будет или не будет выплачиваться в этом году премия по итогам года. Опускаю сам факт наглости подобных вопросов и попытаюсь вам ответить по существу. В настоящий момент вся страна, и мы в том числе, переживаем серьезнейшие последствия мирового экономического кризиса, который ряд СМИ сравнивают с мировой депрессией, а на самом деле его можно уже сравнить с экономической ситуацией в Европе времен Первой мировой войны. Все последние годы мы предпринимали все необходимые и достаточные меры по повышению уровня жизни и социальной защищенности наших сотрудников, то есть вас лично. И, надеюсь, никто из вас за это не был в обиде. При этом у вас могло сложиться превратное мнение о том, что премии являются обязательной надбавкой к вашей зарплате, что, очевидно, не соответствует действительности. За последнее время наблюдается определенная разбалованность коллектива, выражающаяся в хронических опозданиях при приходе на работу и в ранних уходах с таковой, камеры наружного и внутреннего наблюдения это все фиксируют, что никогда до сегодняшнего дня не являлось причиной серьезных разбирательств в комиссии по трудовой дисциплине. Если кто не знает, у нас есть и такая, и уже давно. настало время вспомнить, слегка перефразируя слова классика, не спрашивай, что компания сделала для тебя, спроси, что ты сделал для компании. 7 восклицательных знаков. Нам, руководству, хорошо известна ситуация сегодняшняя на рынке труда. Это я говорю на всякий случай. Ну а теперь по существу. Дорогие коллеги, премии по итогам года в обычном вашем понимании не будет. 4 восклицательных знака. Возможно, будет премия наиболее отличившимся за прошедший год сотрудникам, но это все находится на усмотрение ваших непосредственных руководителей. Все, что они предложат, будет мною рассмотрено. Пока никаких предложений не поступало. 9 восклицательных знаков. Я, как генеральный директор, исхожу из крайне простого принципа сделать все для того, чтобы сохранить людей, то есть платить им зарплату. 8 восклицательных знаков. И если бы я был на месте тех людей, которые интересуются премией, то меня бы интересовал бы на самом деле только один вопрос. А будут ли сокращения? 9 вопросительных и 12 восклицательных. Без премии можно пережить, а без зарплаты сложно. 8 восклицательных знаков. Итак, резюмируя. В конце года определенный набор трудящихся получит определенное поощрение в определенном денежном эквиваленте за свою определенную, но крайне хорошую работу. Кто конкретно, решат начальники подразделений. Все будет хорошо, готовьтесь. 13 восклицательных знаков. С искренним уважением, генеральный директор медиахолдинга.
Ровно 63 восклицательных знака я насчитала в этом замечательном письме. Пожалуйста, Максим, ваши ремарки, комментарии.
Ну, как руководитель издания, я на самом деле могу понять генерального директора холдинга. Все письма так начинаются с того, что появился какой-то раздражающий фактор. В данном случае раздражающим фактором стало 15 человек, обратившихся за премиями. Дальше рассказывается о том, какая тяжелая ситуация. Ну, не все идут так далеко, чтобы сравнить, да, ситуацию с Первой мировой.
Первой мировой.
Что не второй. Да. Вот. Но и дальше делаются какие-то выводы. И я хочу заметить, что здесь же никаких страшных выводов нет.
Вот именно.
Здесь не сообщается о том, что с 1 декабря по 1 января будут уволены 30% сотрудников.
Конечно.
Всем руководителям подразделений подготовить расстрельные списки. Так что всего лишь лишили премии.
Всего лишь объясняет, почему не каждый получит премию.
Да. Как ни странно, такие письма работают. Они на самом деле сейчас очень многие люди, руководители, владельцы компании, они хотят донести, в общем-то, одну простую вещь, которую можно было доносить и раньше, что работать нужно эффективно. На каждом...
Думайте, подействует. Теперь этот медиахолдинг пойдет на работу вовремя, к 10 утра, я не знаю, какая там...
Да, и качество продукции улучшится, но я думаю, что...
Особенно одной известной телекомпании.
Я думаю, что в той или иной степени подействует, но я также не исключаю, что это только первый шаг, да, и что вслед за этим, когда начнутся, например, падение продаж, рекламы, то уже... начнутся и увольнения.
Психологическая подготовка.
Не начнутся, слава богу.
Ну, в общем, тот один результат я уже вижу, он уже заложен в самом письме. Правда, таких обращений пока не последовало. То есть премии будут выплачиваться по результатам обращений руководителей подразделений, но их пока нет. И совершенно понятно, что после этого письма шансов, что такие обращения появятся, и стало еще меньше.
Мне понравилась формулировка «все будет хорошо, готовьтесь».
Готовьтесь, да, чудесное письмо. Мы очень вот жмем руку человеку, который выписал.
Мысленно.
Да, и возвращаемся к серьезным вещам. Хотя это тоже все очень серьезно. Все-таки 63 знака поставить восклицательных, это человек.
А уж как это серьезно для сотрудников, которые эти письма получили.
Получили они это письмо, посчитали. Вот я за них посчитала знаки, пусть они теперь знают, сколько знаков их ждет впереди. Итак, вот мы возвращаемся к вашим публикациям. Леонид Бершицкий печатает у вас материал под очень таким броским заголовком «Обезжиренные». Почему обезжиренные? Потому что, ну, вот слово «жирный» я просто как раз абзац прочитаю один, который... Просто коротко скажу, что он ведь пишет о том, что все эти сокращения, возможно, делаются с одной простой целью – сэкономить деньги другим способом. То есть сокращаются люди, которые получали больше, и на их места привлекаются люди, которые получают меньше. Чуть, может быть, менее квалифицированные, а может быть, такой же квалификации. Но главное, что вакансий-то нет – То есть вакансии не сокращаются, количество рабочих мест не уменьшаются.
Но просто... не везде.
Да, ну он вот эту ситуацию имеет в виду. Просто приходят люди с меньшими аппетитами. То есть убирают тех, у кого они слишком большие, по мнению руководства. И вот он пишет так. Можно посмотреть на это дело и с другой стороны. Кто виноват в том, что профсоюзы не создавались, когда рынок труда был рынком продавца? Теперь, когда это рынок покупателя, построить их совсем уж проблематично. Работники расплачиваются жесткой потерей работы за собственную пассивность в жирные годы. Что вы об этом скажете? Неожиданно совершенно всплыла тема профсоюзов, изрядно подзабытая за эти действительно годы. Вы считаете это перспективно сейчас?
Сейчас, как пишет Леонид, это действительно не очень перспективно, потому что сейчас...
Уже поздно. Уже поздно.
Сейчас те сотрудники, которые заикнутся о создании профсоюза, будут в первую очередь, скорее всего, уволены по той или иной причине.
Они просто не успеют его создать.
Да. Надо было создавать действительно профсоюз, когда все было мирно, жирно, когда, я думаю, даже руководители бы радовались, что создается профсоюз, потому что он бы мог распределять путевки, заботиться о детях сотрудников и так далее, под самыми благовидными предлогами. Но урок на будущее.
Урок на будущее. Прочитаю, что нам уже сейчас написали наши слушатели. В экономически благополучных странах опорой является многочисленный средний класс. В скороспелой капиталистической России экономический кризис мощно ударит по этому хилому сословию, и он покажет питерской власти, где раки зимуют, пишет Аркадий. Кто покажет питерской власти, где раки зимуют?
Хилый класс.
Хилый класс, по которому ударит. Вы считаете, это разумное замечание, что по среднему классу больше всего, как по вашим наблюдениям, ударит этот кризис?
Ну, по среднему классу он действительно ударит. Больше или не больше, я думаю, он равномерно ударит примерно по всем. И с первой частью я согласен, вот я не согласен со второй частью. Я думаю, что наш средний класс, он очень прагматичный. Он не пойдет на улицы бунтовать, он пойдет искать работу. Потому что ему нужно содержать семью, ему нужно платить проценты по кредиту, как это не банально.
Ждать ли девальвации рубля? Такой простой вопрос, Максим, вас задаю, думая, что вы истина тут в последней инстанции.
А я не знаю.
Не знает. Я живу на Ленинском проспекте, и в нашем 16-подъездном доме весь первый этаж занят фирмами и фирмочками, которые перекладывают бумажки справа налево, а нужно оставлять только те организации, которые реально что-то производят, а остальные надо ликвидировать. Вот так радикально предлагает решить проблему Раиса Николаевна из Москвы.
Действительно радикально.
Да.
Так, ну, на этих фирмочках и держится все производство.
Откуда, кстати, мы же не знаем, что там, да, действительно. Да. Вы сначала разберитесь, чем они там занимались. Может быть, ваш дом на этом держится весь. Сергей Митрофанов пишет, значительно увеличился поток. Он, видимо, врач, да, по-моему, врач, это наш постоянный слушатель. Значительно увеличился поток пациентов, желающих похудеть. Видимо, опасаются, что их уволят. Я уже сам за осень похудел на килограмм. Вот странное сообщение, правда? То есть люди опасаются, что уволят, и, видимо, пытаются потратить последние деньги, чтобы похудеть, в то время как, когда их уволят, у них как раз появляется шанс похудеть.
Совершенно... Естественным образом.
Естественным образом, да. Ко мне поступают сведения, пишет слушатель добрый, что у моего банка Citigroup появились финансовые проблемы. Видимо, я плохой патриот, что положил туда свои деньги. Паники нет, но лучше я их заберу и положу, как Медведев, в ВТБ. Ой, ВТБ. Вот ВТБ мы получили только что пресс-релиз, что какой-то из их руководителей, по-моему, будет давать пресс-конференцию по поводу панической атаки или какой-то психической атаки, как раз связанной с этим банком, что-то такое. Вот я только что у себя в почте нашла. Что касается Citigroup, это та самая Citigroup. Вот я тоже вчера прочитала.
Citigroup
–
это, да, гигантская это финансовая организация. Да. И в отношении Citigroup говорят, наверное, будут говорить, что этот банк слишком большой, чтобы ему разрешили упасть. Поэтому, я думаю, он устоит.
Это русское отделение имеет отношение ко всей этой истории?
Это дочерняя компания.
Дочерняя, то есть, да, имеет. Да, то есть, да. Ну, не забирайте оттуда деньги. Нет, не будем мы советовать забирать деньги.
Не будем.
Не надо. Не надо забирать ниоткуда вообще свои деньги. Так, и вот, Максим, я хочу перейти к очень важной теме. Вторая важная тема, которая поднимается в вашем журнале. Первая, мы уже обсудили, как ведут себя руководители. А теперь как ведут себя люди, которых увольняют. Очень пронзительный материал. Я восхищаюсь вот профессионализмом ваших сотрудников, которые смогли разговорить людей, уволенных, представителей очень известных компаний. Между прочим, они не анонимные, они у вас тут указываются, эти компании.
Компании указываются, да. Люди анонимные.
Люди анонимные, само собой, но компании указываются, компании известные, там, я не знаю, Альфа-Капитал, Тройка-Диалог, Ритейл-Группа, Росгострах, мы знаем все эти названия. И вот посмотрите, что такое эти монологи. Это монологи людей, которые объясняют, почему они сдались без боя. Они не воевали. Они ведь имели полное право сказать, я не буду увольняться по собственному желанию. Вы, пожалуйста, там судитесь со мной, выплачивайте мне 4 оклада, как сейчас положено по закону. Ничего этого они не сделали.
Может просто напомнить, что действительно по закону сотрудник может претендовать на эти самые 4 оклада, потому что, во-первых, по Трудовому кодексу его должны уведомить об увольнении за 2 месяца, что обычно не делается, это раз, плюс выплатить одну месячную компенсацию, это три зарплаты, плюс, если он не найдет работу в течение следующего месяца, работодатель предыдущий должен выплатить еще одну компенсацию, и более того, если он зарегистрируется на бирже труда, в течение 15 дней после увольнения, и биржа труда в течение месяца, по-моему, тоже не поможет ему найти новую работу, то он может претендовать даже на 5-й оклад. Но это все, видите, в теории.
Это
жизнь,
в теории.
Жизнь сложнее.
А жизнь, вот давайте мы с вами разберем примеры, которые вы здесь... Вот почему люди не хотят бороться. Вот давайте, значит, один человек говорит, я принципиально не хотел портить отношения с компанией и надеюсь вернуться в эту компанию, когда ситуация на финансовом рынке нормализуется. Ему предложили вот этому конкретному человеку, начальник сказал, что придется расставаться, рынок упал, продавать инвестиционные продукты бессмысленно. Ему предложили написать заявление об уходе по собственному желанию, и он это сделал. Первая причина. Не хочу портить отношения с компанией. А вдруг позовут назад.
А практически все так отвечают.
Вторая. Да, вот да, я смотрю, я себе подчеркнула все эти причины. Согласились все уйти по собственному желанию. Это вторая история. Ведь планов по привлечению клиентов из-за кризиса никто не выполнил. Вот это объясните.
Да, здесь вот в некоторых случаях у сотрудника в трудовом договоре может быть написано, что причины увольнения может послужить, допустим, невыполнение плана. И если этот сотрудник продавал какие-нибудь сложные инвестиционные продукты, спрос на которые естественным образом упал вместе с падением биржи, то вот, пожалуйста, результат не выполнил план.
Да. Так, давайте так, мы на этом остановимся, на этой части программы. У нас будут новости сейчас в течение 2 минут. Напомню, что с вами Максим Кашулинский, главный редактор журнала Forbes. Говорим о том, кто как себя, как ведут себя уволенные и увольняющие сейчас во время кризиса. И через, вот я уже сказала, что скоро новости, а в 7 часов вечера в программе «Время гостей» выступит Владимир Плигин, председатель Комитета Государственной Думы России по конституционному законодательству, и Михаил Соколов наверняка спросит у него, зачем они переделывают Конституцию. Вот сейчас так срочно. Слушайте «Радио Свобода», после новостей продолжим.
«Радио Свобода», новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Москве сегодня проходит заседание суда, которое рассматривает дело об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Взрыв в автомобиле в Петербурге не был терактом, заявил начальник ГУВД города Владислав Петровский. Погибли 3 члена одной семьи. Среди погибших маленький ребенок. Водитель автомобиля находится в реанимации. В Самаре совершено покушение на председателя областного суда Любовь Дроздову. Она ранена. Дроздова вела ряд громких дел. Власти подмосковного города Химки запретили коллегам избитого редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова провести 29 ноября митинг в его поддержку в центре города. Генеральная прокуратура России направила в суд еще одно уголовное дело против Бориса Березовского. Бизнесмена и его компаньона Юлия Дубова обвиняют в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем. На окраине Баку произошел взрыв в больнице. Пострадали 2 человека – врач и медсестра. Сомалийские пираты захватили в Аденском заливе йеменский сухогруз «Амани». Сколько людей на борту судна и какой груз оно перевозило, пока неизвестно. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибанд посетил с неожиданным визитом Кабул. Он встретился с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Соединенные Штаты и Евросоюз возражают против того, чтобы Международное агентство по атомной энергии оказывало помощь Сирии в сооружении ядерного реактора. Правительство Казахстана приняло антикризисную программу. Международный валютный фонд одобрил выделение экстренного кредита для поддержки экономики Пакистана. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что Сербия и Косово выразили желание работать совместно с миссией Евросоюза. Сербия до недавнего времени решительно возражала против ее размещения.
Продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Микрофон Елена Рыковцева. И у нас в гостях Максим Кашулинский, главный редактор журнала Forbes. Мы рассказываем вам о том, как журналисты помогают объяснить, помогают обществу, ну не то чтобы справиться с кризисом, как тут справишься, но хотя бы объясняют, что происходит. Вот журнал Forbes тоже объясняет. И мы ждем ваших звонков по номеру 8 800 222 12. Это единый бесплатный телефон для всей страны. 660 1055, абонент Радио Свобода, телефон для пейджерных сообщений. СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Пожалуйста, рассказывайте истории, кризисные истории своей жизни, жизни своих знакомых, а также задавайте вопросы Максиму Кашулинскому. И мы продолжаем важный разговор о том, как себя ведут люди вот в ситуации, когда их увольняют. Максим, это очень такой тонкий момент. Мы только что сказали о том, что вот вы все равно не выполнили план, поэтому у нас прекрасный повод вас уволить. План не выполняется по объективным причинам. Это в контракте, в трудовом закладывалось, что если вы выполняете план по привлечению клиентов, вы работаете. Если вы не выполняете, мы имеем полное право уволить вас. Разве это закладывается в контрактах?
Я думаю, что в каких-то компаниях закладывается.
Ну, тогда не вопрос. Нет, ну, тогда
конечно,
нет вопроса.
Тогда это абсолютно вопрос. Законно. Можно заложить такой пункт, и прописать человек... такой пункт, и подписавшись под ним...
Тогда человек подвешен каждый месяц, не только в кризис. Он подвешен таким контрактом, ну, продажи могут упасть в любой момент. В любой. Вот в июне они были высокими, а в июле все уехали в отпуск, а они снизились.
Ну, все же зависит от того, какой план, да? Он же может быть на самом деле каким-то базовым, который просто означает, что человек работает. Я не буду врать, не буду выдумывать, я не знаю конкретной ситуации в этой компании.
Да, ну примем. Мы
вот
так
человек
да.
ссылается на этот контракт, значит, он был. И значит, было основание его уволить.
Да. Согласились все, еще раз читаю, ведь планов по привлечению клиентов из-за кризиса никто не выполнил. Вот не говорят они про то, было ли это соглашение, но вот они сами, люди, понимают, что раз я не выполнил план, значит, меня должны уволить. Олег из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот у нас пособие по безработице в Москве 700 рублей. 700 где-то, 800 вот так вот рублей. Вот, но это где-то в 10 раз ниже прожиточного минимума. Это в 3 раза меньше, чем квартирная плата самая дешевая. Вот скажите, кто вообще вот эти 700 рублей придумал и как на них жить? Спасибо.
Мы должны ответить, кто придумал.
Я молчу, вас спрашивают, вы специалист.
Я никогда не задавался вопросом о... пособие к безработице, потому что...
Олег, тут журнал для капиталистов, он возглавляет, тут написано.
Я знал, что они очень маленькие, да. Что на них невозможно жить.
Но вы не думали, что 700 рублей.
Я думал, что 1003 они составляют, что тоже, в общем, ни в какие ворота не лезет. Да. И я согласен абсолютно со слушателем, я не понимаю, в чем как бы смысл. Почему это надо назвать пособием по безработице? Это можно назвать пособием по проезду на городском транспорте.
Действительно.
В течение одной недели.
Для всех нуждающихся. Да, я еще хочу вот несколько примеров привести из вашего журнала Евгению. Евгении предложили написать заявление об уходе по собственному желанию, пригрозив, что в случае отказа найдут способ уволить по статье. Евгения сначала отказалась, то есть вот уперлась. И после коротких переговоров с компанией компромисс был найден. Выплата месячной зарплаты при увольнении по собственному желанию. Я хотела сохранить доброе имя, мало ли, вдруг еще придется вернуться в компанию. Тот же мотив, говорит Евгения. Но вот еще один как сказать, прием, который используется. Увольняйтесь, мы все равно найдем статью для вас, чтобы вас уволить. И человек пугается и верит в это, что ведь найдут же. И соглашается уже хотя бы на одну, хоть что-то отстоять. Потому что если они найдут статью для увольнения, он даже этой одной зарплаты не получит. Правильно я понимаю?
Совершенно точно.
Шантаж?
Видеокамеры, наблюдения.
Шантаж.
Ну, это можно назвать шантажом, да, но это на самом деле такие разновидности деловых переговоров.
Понятно.
Те же самые продавцы, которых увольняли, или закупщики, они тоже ведут такие переговоры, они тоже, от них же тоже просили выбивать пониже цены, да, покупать подешевле и побольше. И я не знаю, какие приемы использовали они. Да? Но когда объектом купли-продажи становится не товар, а когда мы говорим о рынке труда, все применяют те же самые способы.
Анатолий из Карелии, здравствуйте.
Добрый день, господа ведущие, гости студии. Вот я хотел бы вот такой вопрос затронуть, что мне кажется, у Булгакова правильно сказано, правда, перефразирую, не разруха в мозгах, кризис в мозгах у них, наверное, у руководителей-то у наших. Вот я живу в Карелии, городок небольшой. 50 тысяч на, значит, конец 90-го
как
года.
Как называется, Анатолий, городок-то?
Городок называется Сегежа. В нашем предприятии, в нашем городе находились такие
Сегежа
предприятия,
Бопром.
Как... Да, железобетонный комбинат, лесоперерабатывающий комбинат и ЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат. Это основные градообразующие предприятия. Так вот, за время правления последних вот всех этих правительств, наших горе-правителей, значит, большинство людей из города, ну, конечно, больше ушло на кладбище. Остальные уехали по Петербургу и по Москве, как, знаете, как ртуть, когда это, значит, рассыпается, она потом обратно... И вот центральные города, вот, как бы переместились, да. А наш городок, он просто вымирал. Вот сейчас, допустим, на Дойске алюминиевый завод. Вот он на грани банкротства. Вот на днях закроют его. ЦБК. Из 10 тысяч, значит, работников, которые работали на предприятии, осталось всего 2 тысячи. И то стоит половина под вопросом, их уже предупредили, что будет сокращение. Останется всего 1500 людей на предприятии. Представляете? А его когда-то называли, значит, гигант на озере Вык, такое предприятие было. Так вот, и все это, подгадая всему этому безумию, значит, финальная точка такая. Один поэт написал, значит, такие строки. Пусть ни один сперматозоид иллюзий для себя не строит, поскольку весь их коллектив попал в один презерватив. Так что вот я не знаю, какие слова еще нужно сказать, но маленькие города, из которых состоит вся страна наша, да, они просто вымерли уже.
Вот, Анатолий, вымерли. Поняли, спасибо. Значит, и так на этих несчастных комбинатах некому было работать, а тут еще случился кризис, и они уже просто не нужны. Они уже вообще ни в каком виде не нужны. Что же это будет дальше, действительно?
Действительно сокращаются, поступает сообщение из разных городов, из разных областей, что то здесь сократили 500 человек, здесь 1000, здесь 300 человек.
За трёхзначными цифрами.
И ладно, если это одно дело, если это большой промышленный город, где человек может найти какую-то другую работу. Но если это действительно маленький город, это действительно больная точка, где есть одно городообразующее предприятие или два. И упал спрос на целлюлозу или металл, или другую продукцию, которую производил этот завод, эта фабрика. И ее владельцы, для того, чтобы хоть как-то продолжить существование, они вынуждены увольнять. И это действительно большая беда. И я не согласен со слушателем в том плане, что кризис в головах. Он не в головах. Кризис, он... Действительно,
вот
он в реальности.
Да. Ольга Ивановна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, я бы хотела подсказать Максиму, что, очевидно, вот пособие, там, 700 рублей, это когда Шадума принимала законы, там, 200 законов изменяла, а в основном там год из пенсионеров сняла, скорее всего, там и были вот эти пособия, переиграли вот на 700. Там же много законов поменяли. А вообще у меня просьба к Елене. Вы поднимите вопрос вот такой. Меня как-то люди, которые работают на бизнесменов, мало волнуют, потому что я работаю всю жизнь в госучреждении. И вот в медицинском. И сейчас дали право, дала Дума право распоряжаться директорам школ и главным врачам вот зарплатой. То есть какую-то определенную сумму будут получать все врачи, а за хороший труд будет, в общем, главврач.
Все. Ух ты, я не знала, это очень интересно.
Назначать.
Очень.
Пожалуйста, это кончается многих бюджетников. Я просто хочу сказать, что, ну вот где-то 95-й год, я работала в поликлинике врачом районной, московской. И тот мэрия, значит, всем там инвалидам, ну, годы были тяжелые, вдруг распоряжение, принесите список всех инвалидов, которые у вас на участке, там, в общем, по комплекту постельного белья будет. Что вы думаете, случайно задержалась? Ну, там, сидела в статистике. Кончается рабочий день. Главврач с двумя пакетами идет, экономист с двумя пакетами идет, торчит вот это постельное белье. Старшая сестра, и в общем в статистике я сидела, за статистикой так глянула, пакетик открыт, и тоже это постельное белье. Ну, я так, в общем-то, когда пошла там по участкам, вот спрашиваю людей, я им не говорила, зачем я список, спрашиваю, а вам ничего к празднику от правительства Москвы не дали? Говорят, нет, я не стала никого закладывать. Но, понимаете, этот главный врач до сих пор работает.
Да, Ольга Ивановна, все поняла. Абсолютно новая ситуация. Я не знала, что получили руководители бюджетных учреждений право распоряжаться некими деньгами, которые ты абсолютно правильно говорите. Что справедливо? Что он теперь может, директор школы, отдавать эти деньги тому, кто ему нравится, и кто к нему, и кто его, например, как, не обслуживает, а как, ну, кто к нему подлизывается, ну, говоря детским языком?
Нет, ну, на самом деле, это первый шаг к тому, чтобы повышать вознаграждение тем, кто действительно лучше работает.
Ну, тогда нужно очень доверять этому директору. Это не должен быть главврач, который уже...
Ну, вы же понимаете, что есть коллектив в школе или в больнице, который, если директор начнет поощрять подхалимов, любимчиков, начнется возмущение.
Ну, посмотрим. Хорошо, да, Ольга Ивановна, значит, мы, конечно, это все уточню, но правильно Максим говорит, что все еще зависит от вас. Вы посмотрите, кому, конечно, эти премии. Я думаю, что они будут гласны, все-таки будут называться люди, которым их вручают. Ну и да, и давайте профсоюз создавать, который разберется, правильно ли вручают эти
просто
премии.
Просто не нужно молчать, не нужно... Если вы не согласны, попробуйте объяснить.
Попробуйте пожаловаться их же руководителям, которые перечисляют им эти средства там, я не знаю, в район ОНО, например, или в
райздравотдел. А если у вас есть факты, что кто-то стащил какое-то постельное белье?
Ну, это было
белье,
в 95-м, да? году, как я понимаю, уже поздно с этим разбираться бельем. Но главное, что врач работает, и он, репутация у него уже подмочена в глазах сотрудников. Нина Ивановна из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый ведущий и ваш гость. Вы знаете, извините, пожалуйста, я слышала такую версию, что кризиса как такового нет, а это игры американских, европейских, да и российских, именно еврейских банкиров.
Ну, Нина Ивановна, мы не будем комментировать даже этот вопрос. Итак, я напомню, что у вас в гостях главный редактор журнала Forbes Максим Кашулинский. Мы просим вас, уважаемые слушатели, рассказывайте истории про кризис, про то, как он вас коснулся, вас или ваших знакомых. И также задавайте Максиму вопросы. Ну, вот не такие, как Нина Ивановна задает, а какие-то более все-таки разумные. Телефон прямого эфира 8 800 222...
Ну, у Нины Ивановны не вопрос был.
А, ну, наверное, да.
Я
хотела
сообщить. Да.
Сообщила, хорошо. Новость. Сообщила эту новость, и вот мы ее, да, услышали. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, 660 10 55, абонент Радио Свобода, это пейджер, и смс присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Читаю теперь пейджерное сообщение. По-моему, службы занятости созданы в России для отмывания властью там денег. Со второго по четвертое простоял там... Ну, нет, видимо, так, со второго года, 2002 по 2004, простоял там на учете, а кроме цинизма со стороны специалистов ничего так и не получил, сообщает нам Александр из Сызрани. Ой, я не знаю, как эти биржи труда, насколько они эффективны, я тоже в них не верю.
Я тоже не верю.
Да.
Может быть, имеет смысл создавать частные биржи труда?
Да, кстати, хорошие. Еще пока их нет, да, частные биржи труда?
Я
нет.
Думаю, есть какие-нибудь агентства. Ну, в конце концов, кадровые агентства не выполняют эту роль.
Пока, я думаю, люди встают на биржу труда не с тем, чтобы найти работу, а с тем, чтобы соблюсти там вот это требование законодательства, что если вы успеете вовремя встать на биржу труда, вам выплатят еще что-то.
Да, особенно если это касается каких-то государственных компаний, которые, я думаю... как раз и выплачивают все Да, и для них важны вот эти справки.
Хилый средний класс не пойдет на баррикады, пишет Александр. Максимум свалит за бугор в поисках счастья. В России останутся обнаглевшие олигархи и неимущая масса. Выходов два. Мистический и иерархический Пятый рейх или Пролетарская республика Народной армии. Хорошенькие два выхода. Что же касается... Кстати, об олигархах. Вот, пожалуйста, я не успела прочитать статью в вашем журнале «Сгоревшие миллиарды Дерипаска, Потанин, Усманов». Сами расскажите. Много потеряли? Народу будет приятно послушать.
Но мы не считали, знаете, доцента. Сгоревшие миллиарды, потеряли миллиарды. Потому что была большая игра, шла борьба за компанию «Норильский никель».
Между этими двумя, Прохоровым и Потаниным?
Нет, между...
Или когда-то еще?
Прохоров продал, как известно. Прохоров и Потанин были владельцами «Норильского никеля». И в какой-то момент их дорожки разошлись. Да. И Прохоров... А вы как раз тогда же еще...
Крушавели разошлись их лыжни, я бы так сказала.
Можно и так сказать. И примерно тогда же третий миллиардер Олег Дерипаска, который владеет не никелевой, но алюминиевой компанией, загорелся идеей их объединить. И он решил выкупить у Михаила Прохорова его пакет акций. Для этого он взял кредит, под который заложил купленный пакет.
Угу.
И началась игра на бирже. И та сторона, и другая сторона начали покупать, добирать акции, что у кого будет больше пакет. А потом акции рухнули.
Угу.
Вместе со всеми другими. Обесценился залог. И обесценились миллиарды. Они просто исчезли. То есть то, что стоило взять того же Дерипаску, он взял кредит под залог акций. Теперь он должен вернуть кредит, несколько миллиардов долларов. И этот самый залог, он обесценился в 4-5 раз.
Это все равно, что купить машину в кредит, не успев ее застраховать, сразу разбить.
Да, точно так же она обесценится.
Олег из Москвы, здравствуйте.
А кредит придется
выплатить.
Жалко
Дерипаску.
Здравствуйте.
Жалко вам Дерипаску, Олег, сразу скажите.
Да нет, как-то совсем не жалко, не знаю почему, я, наверное, жестокий человек,
да.
Но я по отчету проклясть. Ну, во-первых, у меня есть уже знакомые уволенные, во-вторых, мой дом должен был в будущем году идти на капитальный ремонт, это отложено на неопределенный срок.
Вот.
А и вот сегодня, это не совсем по теме, но ваш уж он сегодня, или точнее вчера, выступил наш мэр, сказал, что надо снизить арендные ставки для мелкого бизнеса. А вот нам как раз в октябре, накануне не всего этого безобразия, да, собственно говоря, оно уже ушло, повысили за не такой уж большой офис на Первой Останкинской, вот там есть торговый центр, на 10 тысяч рублей ставку арендной платы. Так что все совершенно противоположно тому, что начальство говорит.
А кто арендодатель там у вас?
Ну, там есть собственник.
Город или нет? Или
нет,
частник?
Нет, это частное.
Ну, он же, Лужков, не может командовать. Он же может, наверное, говорить только о тех зданиях, которые принадлежат городу.
Да.
Вот мы будем снижать, говорит Лужков. Если вы будете арендовать здание у города, у вас будет поменьше эта плата. А этот частник, он же никак не подчиняется этим.
У меня еще есть подозрение, что вот эти городские помещения, они дешево сдаются каким-то компаниям, а те уже дорого сдают малому бизнесу.
Тоже вариант, что это посредник, конечно. Олег, вы не разбирались, кто там у вас этот...
Не, ну это, скорее всего, частный торговый центр.
Да.
Я не знаю, как можно обратиться к этому самому.
Нет, это, я думаю, никак не поможет. И это действительно ситуация, вот такая сейчас ситуация переломная, когда с одной стороны, допустим, покупатели недвижимости или арендатели, они ждут, что упадут цены, но при этом никто их не снижает. И они находятся в ситуации, когда выбора нет, им нужно продолжать бизнес. Если человек снимает квартиру, и ему владелец квартиры говорит, а давай-ка, дорогой, вот сейчас, когда закончился год, повысим стоимость аренды еще на 15%. И им приходится соглашаться, потому что иначе... Ему нужно будет выезжать, тратить деньги на переезд, потом платить, делать взнос за следующую квартиру. Получается, не повезло. Может быть, если бы этот срок закончился в январе, тогда продавец, в данном случае владелец квартиры или владелец торгового центра, был бы более сговорчив.
Да. Михаил из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Но я бы хотел высказать свое мнение, что вот та проблема, о которой вы сейчас говорите, это все всего лишь одна из той мириады проблем, которая порождена нашим общественно-политически-экономическим строем, который установился вот как-то. Вот. И можно говорить о преступности, о вымирании, о неуставных отношениях в армии, о здравоохранении, искусстве, культуре. Ну, в общем, короче говоря, куда ни плюнь. Поэтому, в принципе, в кризисе, в самом кризисе ничего удивительного нет. Об этом говорил еще Маркс в свое время. А что касается вот этих проблем, то если мы не решим проблему в общем, как нам вообще жить и кто за кого, за народ, будут ли там какие-то действенные меры по защите работников, то надо все равно, мое глубокое мнение, что надо менять в эту систему. Без этого не решить ни одной из проблем, как они, собственно, и не решаются.
Все на выборы.
Ну, не знаю. Вот
ну, тут на вас как-то, сказать, на вас как-то выборы, сказался кризис?
Выборы, с одной стороны, во-первых, административный ресурс раз, и подсчет голосов два. Поэтому придем мы все на выборы, но... известно же, что в 96-м году проголосовало больше...
Значит, все на смену административного ресурса и те, кто считает голоса. Наверное, так. Георгий из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день. Мы живем в условиях кризиса уже 17 лет. Нам нужно не бояться кризиса, а просто очень грамотно выстроить принцип ротации всех кадровых. Но дело в том, что кризис кончится, и эти же люди опять, ну, другие.
А что это мы, Георгий, не 90 лет живем в условиях кризиса, интересно, вот мне знать. Почему только 17? А разве не 90?
Нет. Тогда было государство. Вот тогда плохое, хорошее, оно было государство.
Да, 17 лет назад что это стало?
17 лет назад был мертворожденный ребенок. Он не был государством. Они говорили о национальной идее. А национальная идея является в любом государстве. Это закон. Законопослушное государство и гражданин. Но этого люди пытаются...
Законопослушные граждане или запуганные граждане? Вот в чем вопрос.
Вот и запуганных граждан нужно было сделать гражданское общество. И законопослушных граждан всех, от президента до последнего бомжа.
Спасибо, Георгий. Ну, не удалось. Вот не удалось. Пока не удалось. Читаю сообщение. Думаю, что под предлогом выхода из кризиса могут предлагаться одомашненные варианты фашизма и у нас, и на Западе. Илья пишет из Москвы. Может быть.
Что такое одомашненное?
Ну, это значит приспособленное под эти условия. Вот конкретно российский фашизм, там, английский фашизм, что-то такое, видимо. Какие-то
ну,
свои вариации.
Я надеюсь, что до этого не дойдет.
Александр из Москвы. На Западе профсоюзы создавались в борьбе с хозяевами и их прислужниками. Их создавали те, кому не хватало на жизнь, на что же жалуются наши либералы. В свое время сами не разогнали голубенькие ВЦСПСовские профсоюзы имени Шмакова. Вот интересно, голубенькие имеется в виду розовые? Или все-таки, я уже не знаю этот термин, как употреблять, в смысле...
Может, это их логотип?
Да.
Или флаг?
Против этого даже коммунисты не стали бы протестовать. Мы не знаем этих деталей, действительно. Майоровая, что там дом? У нас вся боковая улочка, когда-то тихая, зеленая, сплошняком занята рогами и копытами. И во всех этих банках, склянках и так далее никогда ни одного клиента, только охранники, девушки с ногами от ушей и у входа дорогие иномарки. Но мы уже сказали с Максимом, мы не знаем, чем они занимаются. А может быть, они вершат разумное, доброе, вечное, без очередей. Как-то там тихо. Андрей Николаевич пишет, очередной российский кризис только восклицательными знаками не ограничится, а то, что власть спешно увеличила свои властные полномочия, увеличив срок, вот тут отсюда нужно ждать катастрофы. Это катастрофа, что власть увеличила себе полномочия, вот 6 лет теперь будет президентом?
Я думаю, само по себе, наверное, нет.
У работодателя есть палочка-выручалочка уволить работника. Это пресловутая аттестация. Под этот пресс может попасть любой работник, Василий Иванович пишет. Ну вот да, это один из способов.
Да, очень
конечно,
много можно найти.
Конечно, конечно. Шантаж. Увольняют, прихватите секреты и идите к конкуренту, советует Лёля.
Ну вот...
Что?
Не самый лучший совет. Нет, на самом деле это ведь действительно серьезная проблема. И я уже где-то читал о случаях, когда уволенный сотрудник недовольный, он уводит с собой какую-нибудь базу данных. А представьте, уволить специалиста по IT, по компьютерным базам данных, да, который имеет доступ ко всем серверам, и если он недоволен. Но здесь нужно...
Совет,
здесь нужно,
устраивайте
здесь нужно,
на такую работу, где побольше секретов вам
здесь удастся. Нужно, здесь нужно, конечно, желающим прихватить базу, помнить, что это, в общем-то, уже уголовное преступление.
Угу. Ну, вот как-то, вот вы понимаете, опять же, так менталитет сложился, что все, что прихватывается с работы, не уголовное. Ну, вот всю жизнь что-то прихватывают с работы. Какая разница, база или пачка бумаги? Вот так для людей. Mm-hmm. Вот равные, равноценные, по-моему, вещи. Все еще. Это, может, в вашем западном журнале уже не так. А вот на обычных предприятиях, может, все еще кажется... Что баночка консервов,
у нас просто
что...
красть особенно нечего.
Да, это вам так кажется. А все эти ваши базы про ваших олигархов, ха-ха. Татьяна пишет. Моему племяннику, инвалиду второй группы, выписали рецепты на 630 рублей и сказали, что лекарства уже теперь придется покупать, так как бесплатных нет. Все, вот кризис уже вот впрямую коснулся этих людей, которых вот... которым раньше было положено.
Я такого не слышал, что вот отменяются какие-то льготы.
Значит, уже вот пишут,
мне кажется,
что...
наоборот, государство увеличивает льготы и пенсии.
Ну вот я думаю, что... Ну, Татьяна же не будет это придумывать, правда же. Мне нравится экономический кризис. Сразу уменьшился выброс углерода и что-то еще там. И глобальное потепление. Пошел снег, красота. Вячеслав из Калужской области, большой оптимист. Главному журналу, редактор журнала Forbes, есть ли у вас возможность и желание публиковать доход первого президента России и его семьи, а также Путина, спрашивает Григорий из Пензенской области.
Он предлагает?
Нет, я спрашиваю, есть ли у вас желание? Он не предлагает ничего. Он спрашивает, хотите ли вы? Вы скажете, что хотите, но у нас нет данных.
Да, нет. Если есть данные, давайте, конечно.
Да, хочет.
Присылайте из Пензы.
Хочет. Мы из Москвы, Владимир. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. У нас произошла милитаризация экономики, ну, через то, что бывшие военные составляют отделы кадров, возглавляют, вернее. И при низком
профессионализме... А скажите, где они возглавляют отделы кадров?
Ну, как правило, бывшие отставники возглавляют отделы кадров.
Вы имеете в виду какую-то конкретную компанию, да?
Да, ну, очень много компаний.
Ну, например?
В то время, когда я был безработным, и я общался с ними, то есть видно было, что это бывшие военные. И некоторые даже и не скрывали этого, носили значки, там, почетный чекист и так далее.
Так.
И вот сейчас выявляется полная профессиональная непригодность вот этого слоя, что выражается в низкой конкурентоспособности России на внешних рынках.
Ну как?
Ничего себе. То есть непрофессиональный, неграмотный слой кадровиков. И очень коротко, Максим, еще раз, вот эта потрясшая меня заключительная фраза из вашего опроса. Если тебя сократили... Я решил, так будет лучше написать по-собственному. Если тебя сократили, все думают, ты плохо работал. А так можно объяснить, что сложилась такая ситуация, работы не стало. Так поступать дальше людям или нет? Или все-таки бороться? Одним словом.
Бороться нужно.
Бороться нужно. Не соглашаться, не соглашаться просто так.
Но нужно трезво оценивать свои силы.
Понятно. С вами был Максим Кашулинский, главный редактор журнала Forbes. А через несколько секунд «Поверх барьеров», «Американский час», слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».